Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня 26 февраля католическая церковь чтит память святого Порфирия Гасского. В возрасте 31 года он принял монашество и удалился в египетскую пустыню. Спустя 5 лет Порфирий совершил паломничество в Иерусалим, где отдал все свое имущество бедным. Епископ Иерусалимский Иоанн рукоположил его в священники в 392 году, когда ему исполнилось 45 лет, поручив опеку над мощами Святого Креста. Через 3 года после смерти епископа Энея Порфирий был призван стать его преемником в секторе Газа, где он руководил епархией в течение 25 лет. Святой Порфирий умер 26 февраля 420 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Клеменса Вайсенбургера. Он служил в Зельце. В 1919 году, во время массовой казни, проводимой большевиками, он пришел с последним напутствием к своим прихожанам и был расстрелян. «Боже, Тебя ищу от ранней зари».
Новости из Ватикана по-русски.
«26 февраля пресс-служба Святейшего Престола обновила информацию о состоянии Папы Франциска, проходящего лечение в римской больнице имени Агостино Джемелли. В утреннем сообщении отмечается, что Папа провел спокойную ночь и продолжает отдыхать. Накануне вечером зал печати Ватикана сообщил, что клиническое состояние Святейшего Отца остается критическим, но стабильным. Острых респираторных эпизодов не зафиксировано, а гемодинамические показатели остаются стабильными, говорится в коммюнике. Кроме того, папе Франциску была проведена плановая компьютерная томография для рентгенологического мониторинга двусторонней пневмонии. Прогноз по-прежнему остается сдержанным. Также вчера утром, добавляется в сообщении, Папа Франциск принял святое причастие и возобновил рабочую деятельность. Апостольский нунций в Украине монсеньор Висвальда Скульбокас в беседе со слушателями Ватиканского радио подытожил 3-й год войны, выделив несколько значимых событий, которые стали источником поддержки и надежды как для католической общины, так и для всех, кто нуждается в утешении в это трудное время. Одним из ключевых событий прошлого года, по словам апостольского нунция, стало возвращение на свободу греко-католических священников Ивана Левицкого и Богдана Гилеты. Их заключение длилось более 1,5 лет, но даже в тюремных условиях они оставались верны своему призванию, принося страдания в жертву, соединяя их с жертвой Христа. Особенно важными, как отметил дипломат, стали моменты, укрепляющие веру и дарующие надежду. Визит кардинала Пьетро Паролино в Украину в июле 2024 года стал важным знаком поддержки со стороны Святейшего Престола. Встречи с представителями власти и простыми людьми показали силу молитвы и солидарности как ответ на насилие. По словам апостольского нунция, 1 февраля нынешнего года стал знаковым и радостным днем для католической молодежи Украины. В этот день состоялась онлайн-встреча со Святейшим Отцом, ставшая важным источником утешения для 200 молодых верующих. Возможность увидеть Папу Франциска дала им ощущение сопричастности и силы в условиях войны. Важным шагом в поиске мирных решений стало проведение мирной акции в Киеве, организованной Европейским движением ненасильственного действия МЭАН в июле 2024 года, а также проведение диалоговых площадок и обменов мнениями. В ходе этих встреч говорилось, что война – это не только проблема Украины, но и угроза всему миру. Нарушение справедливости ведет к бесконечным жертвам, и вопросы мира должны касаться не только политиков, но и каждого из нас. Как подчеркнул дипломат, важность надежды, дарованной свыше, особенно в условиях войны, невозможно постигнуть в полном объеме. Военные капелланы отмечают, что даже те командиры, которые скептически относились к присутствию священников, вскоре понимают: молитва и исповедь – это не просто утешение, а настоящая сила. Эта сила, как и вера, необходима не только на передовой, но и по всей стране. Провозглашение 2025 года «Годом надежды» напоминает, что для восстановления мира нам нужно духовное возрастание и поддержка друг друга. Важнейшими основами для этого должны стать солидарность и свидетельство веры. Пандемия COVID-19 и война в Украине вызвали серьезные потрясения в мировой экономике, а монетарная политика более развитых стран с высокими процентными ставками усугубила долговой кризис во многих развивающихся странах. Об этом говорится в совместном заявлении Папской академии социальных наук и инициативы по политическому диалогу Колумбийского университета США. Сотрудничество этих организаций привело к созданию экспертной комиссии, которая в 2025 году займется проблемами суверенного долга и кризиса развития, особенно остро затрагивающими страны глобального юга. В ее состав вошли ведущие мировые специалисты в области государственного долга, представители академических кругов, общественных организаций и религиозных общин. Их задача – разработка реформ по выходу из ситуации чрезмерной задолженности, по предотвращению новых кризисов и созданию условий для устойчивого экономического, социального и экологического развития. Под руководством профессора Джозефа Стиглица комиссия подготовит специальный юбилейный отчет и представит проект реформирования международной финансовой системы. Его целью станет снижение долговой нагрузки на беднейшие страны, что позволит направить дополнительные инвестиции на здравоохранение, образование, развитие чистой энергетики и адаптацию к изменению климата. Во время великого юбилея 2000 года возникло движение за списание долгов беднейших стран. В заявлении говорится, что оно сыграло ключевую роль в облегчении их финансового бремени. Однако эта инициатива не привела к необходимым реформам глобальной финансовой архитектуры, и долговой кризис длится по сей день. По-прежнему значительная часть бюджетных средств бедных стран уходит на погашение долгов, а не на образование, здравоохранение, улучшение качества жизни и борьбу с климатическим кризисом. Поэтому долговой кризис – это также кризис развития. В совместном заявлении звучит надежда на то, что юбилей 2025 года может стать возможностью для нового решительного шага в борьбе за справедливость. Папа Франциск обозначил решение проблемы задолженности как один из приоритетов юбилея, признавая, что нынешняя финансовая архитектура не в силах ответить на растущие вызовы, она нуждается в неотложной реформе на глобальном уровне. В июне 2024 года на конференции по суверенному долгу, организованной Папской академией социальных наук и инициативой по политическому диалогу, Папа Франциск призвал к созданию международного механизма реструктуризации суверенного долга. Он просил финансистов следовать Международному кодексу поведения с этическими нормами, чтобы защитить договоренности. В итоге конференция выработала ряд ключевых политических рекомендаций. Перед лицом современных вызовов католическая церковь, отмечается в коммюнике, остается важным ориентиром для всех, кто стремится к созданию более справедливого и равноправного общества.
По страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья отца францисканца Фредерика Манса, доцента экзегетики Нового Завета на Францисканском библейском факультете в Иерусалиме, «Библейские рассказы. Закхей». Иисус со своими учениками собирался войти в оазис Иерихона, засаженный пальмами и плодовыми деревьями всех видов. «Немного отдыха не помешает перед тем, как мы отправимся в Иерусалим», — сказал он. Расположившись на привал, ученики вспомнили о приключениях Иисуса Навина
и о чудесном вмешательстве Бога, разрушившего городские стены. Это был первый город, завоеванный древнееврейскими племенами. «Бог, творивший чудеса, продолжает творить великие дела», — сказал Иоанн. Иерихонскую блудницу Раав, укрывшую в своем доме лазутчиков Иисуса Навина, все почитали чуть ли не святой, но кто знает, как было на самом деле. Бог пишет прямо по кривым линиям. Еще Иоанн вспомнил, что слышал, будто царь Ирод построил в Иерихоне зимний дворец, в котором проводил часть года. В прошлом царь жил там в компании своего секретаря Николая Дамасского и своей сестры Соломеи. Иерихон, известный как город благоуханий, из-за производимых в нем душистых эссенций, превративших его в своего рода рай, был подарен Марком Антонием Клеопатре в качестве личного сада. В свою очередь, Клеопатра передала его Ироду Великому, который построил здесь дворец и использовал эссенции для извлечения прибыли, изготавливая из них драгоценные мази. Иерихонский бальзам ценился весьма высоко. Царя уже не было на свете. Иисус внимательно слушал Иоанна и заключил: «Права была Анна, мать Самуила, когда сказала: „Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит он на них“». Из-за культа луны Иерихон называли также лунным городом. Он был зеленой жемчужиной в пустыне, лежащей ниже уровня моря. Это чудо произошло благодаря тому, что пророк Елисей бросил горсть соли в источник с дурно пахнущей водой, сделав ее пригодной для питья. И когда есть вода, вокруг нее буйно расцветает жизнь. Город Пальм также напомнил ученикам о празднике Кущей, который каждый год отмечался в честь падения Иерихона, символа уничтожения зла. Паломники 7 раз обходили вокруг алтаря, распевая осанну и размахивая пальмовыми ветвями. Этот жест символически повторял взятие города и напоминал о том, что, хотя зло уничтожено, оно все еще присутствует в мире. Иерихон был образом нынешнего мира, где зло окружает себя мощными стенами. Иерихон времен Иисуса был захвачен римлянами. Поскольку римляне строили дороги и большие здания, достаточно вспомнить работы по возведению храма в Иерусалиме или ипподрома в Иерихоне, они заставляли всех жителей платить налоги. У них были пособники среди иудеев, которые занимались сбором налогов. В Иерихоне жил сборщик налогов по имени Закхей. Небольшого роста, жадный и ненавидимый всеми. И этот Закхей захотел увидеть Иисуса. Для этого мытарь взобрался на сикамор, библейскую смоковницу, мимо которой должен был проходить Господь. Почему же в истории Закхея упоминается именно сикамор, ведь в Иерихоне росло немало других деревьев? Этому есть несколько объяснений. Древесина сикамора использовалась для изготовления саркофагов. Кроме того, это было дерево, которое, несмотря на свою мягкость, не подвергалось нападению древоточцев и было настолько долговечным, что его находили в древнеегипетских гробницах. Но прежде всего, это дерево считалось чревом богини-матери, в которое клали тела умерших для путешествия в загробный мир. Так что это был символ своего рода возрождения. Подойдя к дереву, Иисус остановился и сказал: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Апостолы и в первую очередь Петр возмутились: «Учитель, разве ты не знаешь, что Закхей – начальник мытарей? Из-за него страдает наш народ. Достаточно того, что ты призвал Левия, одного из них». Иисус ответил: «Петр, Петр, мысли глубже. Учись видеть человека там, где другие видят лишь преступника. В каждом человеке нужно прежде всего видеть человека во всем его достоинстве, а не свои предубеждения. Этого человека зовут Закхей. Парадокс, но его имя означает «чистый» и «невинный». Что это? Ирония судьбы или еще одна деталь, ожидающая своего объяснения? Он занимается нечистым ремеслом несправедливого и ненавистного сборщика налогов от имени Римской империи. Он публичный грешник, и ему все об этом говорят. Публичные грешники, живущие под градом обвинений окружающих, легче испытывают желание измениться. И вот Закхей, не имеющий мира в душе, осознает себя грешником, и он знает, что нуждается в прощении. У него нет заслуг, которыми он мог бы похвалиться. Затем они в молчании пошли к дому мытаря. Закхей шел впереди, показывая дорогу. Его дом оказался самым настоящим дворцом в миниатюре. Фонтаны охлаждали знойный воздух. За столом слуги Закхея принесли кувшины с водой, чтобы омыть ноги гостям. Через мгновение появились еще слуги с изысканной едой и напитками. Гости ели в тишине, воздав благодарение Богу. Закхей тоже произнес: «Благословен ты, Господи!» После трапезы, завершившейся вкусными финиками и плодами смоковницы, Закхей сказал: «Учитель, ты знаешь, как нам сейчас тяжело, наши земли захвачены. Если хочешь жить, то приходится как-то сотрудничать с этими чужеземцами, ведь они намного сильнее нас. Каждый день новые налоги, то на храм, то на крепость. Учитель, я хотел увидеть тебя во что бы то ни стало. Я влез на смоковницу, узнав, что ты пройдешь мимо нее. Но ты увидел меня раньше, чем я увидел тебя, ибо ты пророк. Вот, Господи, я отдаю половину своего имущества бедным, и если я кого обманул, то возвращаю вчетверо больше. Я привык давать пиры и заключать на них сделки. И вот сегодня я заключаю главную сделку в моей жизни». Выслушав его, Иисус сказал: «Ты тоже истинный сын Авраама. Закхей маленький стал Закхеем большим. Нечистый очистился. Ныне пришло для тебя спасение». Апостол Иоанн непонимающе посмотрел на учителя. Иисус, глядя на него, процитировал стих из книги «Премудрости». «Ты покрываешь грехи людей ради покаяния. Предложенное прощение было раньше обращения, и не обращение стало причиной прощения. Запомни это». Иисус поблагодарил Закхея, прежде чем продолжить путь. Мытарь хотел сделать пожертвование Иисусу для учеников. «Отец Небесный дает пищу птицам, подаст и людям», — ответил учитель. Но подошел Иуда Казначей и взял мешок, который приготовил Закхей. Когда они вышли из дома, со всех сторон слышался ропот возмущения. Он вошел в дом грешника. Иисус ответил: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Размышляя над этим текстом, святой Амвросий писал: «Кто станет отчаиваться о себе, когда достиг спасения, и тот, чье состояние получено обманом?»
Лаудетур Иисус Христос.